Доктор Джон Освальд, Исаия, сессия 14, ИС. 28-29. Символ авторского права Джон Освальд и Тед Хильдебрандт. Это доктор Джон Освальд в своем учении по книге Исаия. Это сеанс номер 14, главы 28 и 29 книги Исаия. Начнем с молитвы. Отец, мы радуемся Твоей доброте. Твоя доброта новая каждое утро. Дождь, снег, туман, серость, тучи, солнце, теплый ветерок, зеленая трава, Ты один и тот же. Ты не меняешься. Ваши намерения по отношению к нам всегда добры, и мы хвалим вас. Спасибо Тебе, что хотя мы часто изменчивы, как роса, Ты неизменен. Спасибо. Спасибо за ваше присутствие здесь среди нас сегодня вечером. Спасибо за ваше глубокое желание, чтобы мы могли понять ваше слово и применить его в своей жизни, и таким образом узнать вас и познать жизнь. Помоги нам, Господь. Помоги мне, пока я преподаю. Помогите всем, кто слушает и взаимодействует. Помогите нам учиться друг у друга. Говори, а Отец, ибо мы слушаем. Во имя Твое молимся, аминь. В течение многих лет я пользовался книгой под названием «Ежегодный сборник гимнов», выпущенный издательством Tyndale House. Я уже упоминал об этом в прошлом. Мне всегда нравился тот, что сегодня. Они знают тот самый день, когда был написан гимн, 4 февраля, и это было «Все для Иисуса» Фрэнсиса Хавергала. А комментатор Уильям Петерсон говорит, что она была гостем в Ардли Хаусе, и я полагаю, в загородном доме, я не думаю, что он такой большой, как аббатство Даунтон, но в любом случае это загородный дом в Англии на 5 дней. И она сказала, что я молилась, когда пришла, чтобы каждый здесь испытал Иисуса до того, как эти дни закончатся. И это правда. Все здесь обратились или заново посвятили свою жизнь за эти 5 дней. И она сказала, я просто провела всю ночь, думая, восхваляя и молясь. И эти куплеты пришли ко мне, говоря об остальной части гимна, и все, о чем я мог думать, было все для Иисуса, все для Иисуса, все искупленные силы моего существа. И затем комментатор, которого я не думаю, что он уэслианец, его последнее предложение таково. За 2 недели до этого события она отдала свою жизнь в полном посвящении Христу. Она была освящена. И 14 дней спустя она приводит всех в доме к Иисусу. В этом, в конечном счете, и заключается освящение. Так что в любом случае, отличный день. Исаия с 28 по 29. Карен напомнила мне, что у меня есть прекрасная возможность потратить 45 минут на первую главу и 15 минут на вторую главу. Итак, мне интересно, есть ли вопросы по главе 27, прежде чем мы продолжим? Что-нибудь, о чем ты хотел поговорить, а мы нет, о чем мне следует поговорить? Все в порядке. Карен, у них был шанс. Хорошо. Сейчас мы переходим к следующему разделу этих уроков доверия. Первый раздел состоял из глав с 13 по 23. И какова была тема этих глав? А Боже, возможно, мне все-таки придется заняться вождением грузовика. Не верьте народам. Да. Пророчество суда над народами. И Бог говорит, не верьте им. Все они находятся под судом вашего Бога, и некоторые из них с верой обратятся к вашему Богу. Затем мы просмотрели главы с 24 по 27. Какая там была тема? Продолжаем уроки доверия. Бог является верховным действующим лицом на исторической сцене. Он не реактор. Это не народы решают, что произойдет, а затем Бог говорит, ну, интересно, что мне с этим делать. Бог контролирует историю и достигает своих благих целей. Сегодня вечером мы обратимся к третьему разделу глав с 13 по 35. Мы видели 13 к 23, 24 к 27. Теперь смотрим 28 к 33. 34 и 35 — это заключение. Итак, мы начинаем рассматривать это разделение. На прошлой неделе мы говорили, что эти главы весьма специфичны и посвящены конкретным странам. Эти главы носят несколько более общий характер и говорят о Божьем правлении над народами. А теперь мы возвращаемся к конкретному, говоря конкретно об Иуде и положении Иуды сейчас, по прошествии времени. Если вы помните, главу 6 можно датировать 739 годом до нашей эры, а мы знаем, что главы с 36 по 39 относятся примерно к 701 году до нашей эры. Итак, эти главы между главой 6 и главой 36 примерно соответствуют этой хронологии. Теперь не совсем. Фактически, самый первый отрывок, о котором мы поговорим здесь сегодня вечером, поднимает один вопрос. А вообще кто-нибудь помнит, что произошло в 722 году до нашей эры? Пала Самария, столица Северного царства, последний устоявший. Итак, с этого момента Иуда предоставлена сама себе. Граница Ассирии проходит в 6 милях к северу от Иерусалима. Итак, Ассирия не оккупировала, как мы думаем об оккупации сегодняшней армии. Они создадут там воинскую часть с военным губернатором и будут собирать с этого места все налоги, которые смогут получить. Но в каком-то смысле это не была оккупация. Но все же после 722 года Иудея действительно единственная из этих маленьких стран, за исключением филистимлян, которая все еще существует. Итак, как я уже говорил вам раньше, Ассирия движется в сторону Египта. Это конечная цель. Вот до кого они хотят добраться. Это горшок с золотом на конце радуги. И вот они едут по прибрежной дороге. Опять же, у вас есть гребень, который поднимается вот так, а потом туда. Итак, главная магистраль проходит сюда, поперек и вниз по побережью. Итак, вот Иуда. Вот филистимляне. И здесь, конечно же, Египет. Итак, в эти годы, после 722 года, когда пала Самария, на пути ассирийцев действительно не было ничего, кроме филистимлян и их некогда союзников, иудеев. Итак, вопрос в том, что мы будем делать. Сирии больше нет. Израиля больше нет. Эти два народа, которых мы так боялись в главе 7. Амон практически не упоминается. Маав практически отсутствует. Эдом еще существует, но они никому ничего не сделают. Филистимлян истребляют год за годом. И снова помните, что в сезон дождей, зимой, армии, как правило, не вступают в кампанию. Помнишь, Давид попал в беду. Потому что весной года, когда короли выходят на войну, он этого не делал. Он послал свою армию и остался дома, чтобы посмотреть на девушек. Так что же мы будем делать? Ассирийцы, возможно, подождут, пока не разберутся с филистимлянами, но они не собираются продвигаться дальше на юг, пока здесь у них в тылу есть потенциальный враг. Итак, мы знаем. Мы намечены. Мы следующие. Что мы будем делать? И эти главы, с 28 по 33, явно сосредоточены на том периоде времени примерно с 710 по 701 год, когда террор неуклонно нарастал. Ассирийцы не были хорошими людьми. Они заставили нацистов выглядеть красиво. Они правили террором и грубой силой. Так что же мы будем делать? И это задача, которая стоит перед иудейским руководством в настоящее время. Это именно то, что Исаия предсказал где-то в 735 году или около того, в главах 7 и 8. Если ты сейчас не доверяешь Богу, Ахаз, то наступит день, когда ассирийцы наводнят твой народ вплоть до сюда. Это случилось. Так что же мы будем делать? И именно этому посвящены эти главы. Одним из повторяющихся элементов в этих главах является то еврейское слово, о котором мы говорили раньше, горе. Не вау, а горе. Теперь я не знаю, почему. Я не был в комитете. Но по той или иной причине английская стандартная версия переводит первые 4 из них как «ах», а затем возвращается к горе для следующего. Так что я не знаю, что они делают. Как я уже говорил вам раньше, я знаю, почему они перевели «ах», потому что для этого слова не существует современного английского перевода. Лучший английский перевод, увы, но он, конечно, архаичен. Никто из нас этого не говорит. Но это вызывает чувство горя, которое часто, когда мы используем слово «горе» или читаем слово «горе», сейчас в Библии, часто не думаем об этом. Мы часто думаем об этом как об осуждении. Горе вам. Ты получишь это, и я буду рад. Но в этом чувстве горя больше, и я уверен, что именно это пытались сделать переводчики ESV, но я не думаю, что они его уловили. Но это так, ребята, приближаются похороны. Слово обрекает. Ага-ага. Мы в новом живом переводе изо всех сил пытаемся прийти к какому-то современному выражению этого, и это очень трудно сделать. Но это идея. Да, впереди вас ждет гибель. Впереди вас ждет трагедия. И это слово повторяется. Если у вас есть Библия, 1:28:1, следующее, 29:1:3, 29:15:4:30:1. 5:31:1, и это тот, где ESV теперь, по неизвестной причине, возвращается к горе, а последний, где ESV снова возвращается к ах, 33:1. В 32 главе нет одной начала, и мы поговорим о том, почему я думаю, что это именно тот случай, когда мы доберемся до нее. Но так горе. Теперь еще одна вещь, с которой мы столкнемся, и мы это увидим, особенно на следующей неделе, но здесь вся проблема веса. Итак, название, которое я даю этому подразделу, 28:33, горе тем, кто не будет ждать. Горе тем, кто не дождется. Многие из вас были очень верны на этих занятиях, поэтому я надеюсь, вы помните, какой синоним слова «ожидание» на иврите. Доверять. Да. Дайте этой женщине золотую звезду. Горе тем, кто не поверит Богу. В этот час кризиса, в этот час трагедии впереди похороны тех, кто не поверит Богу и не продемонстрирует это, ожидая, что Он даст свое руководство, откроет свое решение и продемонстрирует свою силу. Итак, это обзор того, что мы здесь видим. Еще две вещи, о которых я хочу упомянуть. Я думаю, вы заметите растущую специфику бед. В чем именно заключается проблема, с которой мы здесь имеем дело? Сегодняшний вечер будет по-прежнему довольно общим, но на следующей неделе он будет немного более сфокусирован, а на следующей неделе он будет еще более сосредоточен на том, что происходит. Итак, это одно, увеличение специфичности проблем. Еще я хочу, чтобы вы обратили внимание на пропорции между суждением и надеждой. Я думаю, мы можем проиллюстрировать это следующим образом. Когда мы начинаем читать 28 главу, большая часть внимания уделяется суждению, а меньшинство — надежде. Но к тому моменту, когда вы подходите к концу главы 33, большинство акцентирует внимание на надежде. Так что это не так аккуратно, но в общих чертах это так. В этих главах у вас почти нет надежды, к тому времени, как вам исполнится 33, у вас будет очень мало здравого смысла. Итак, эти две вещи, на которые следует обратить внимание, увеличение специфичности бед, в чем проблема, и сдвиг пропорций между суждением и надеждой. Хорошо, есть вопросы по поводу такого быстрого опроса. Хорошо, тогда давайте посмотрим на сегодняшний вечер. Глава 28, стихи 1-6. Горе гордому венцу пьяниц Ефремова, увядающему цветку славной красоты своей, который находится на главе богатой долины, одолевших вином. Вот, у Господа есть сильный и сильный, как ливень с градом, как буря губительная, как буря сильных разливающихся вод. Он рукой своей повергает на землю гордый венец пьяниц Ефремовых. Гордый венец пьяниц Ефремовых будет попираем. Увядающий цветок своей великолепной красоты, который находится на вершине богатой долины, будет подобен первому созревшему инжиру перед наступлением лета. Когда кто-то видит это, он проглатывает, как только оно оказывается у него в руке. Итак, Ефрем — это Израиль, северное царство. Иуда — главное племя южного царства. Ефрем – главное племя Северного царства. Итак, когда вы видите Ефрема, это код, и вы говорите о Северном царстве. Другими словами, это конкретное пророчество должно было быть дано до 722 года. Итак, я сказал, что на основании остального материала здесь, похоже, что оно сосредоточено на Иудее где-то после 710 года. Мы захотим подумать. Теперь, почему Исаия или один из его учеников, редактор, почему они поместили это сюда, в этот раздел? Какова цель этого? Мы хотим поговорить об этом по мере продвижения вперед. Хорошо, теперь, почему это корона? И я думаю, да, я говорил о какой-то области, похожей на корону на вершине холма, о зубчатых стенах, похожих на корону на вершине холма, и вот так города были построены. Они были построены на холмах. Потом, когда они были уничтожены, у вас остались просто обломки. У вас не было Р.Г. Литурно, который мог бы приехать с землеройной машиной и убрать завалы. Вы только что построили на этом месте следующий город. Итак, образовался естественный холм, и в конечном итоге у вас получилась вот такая штука. Итак, вот эта корона во главе богатой долины, а долина, к вершине которой находится Самария, очень-очень богатая долина. Итак, почему их судят? Три куплет, они гордятся и что? Пьяный. Гордый и пьяный. Итак, как эти две проблемы связаны друг с другом? Ладно, когда ты горд, ты думаешь, что можешь пить столько, сколько захочешь. Да, я могу справиться со своим спиртным, да. Пока ты не катаешься по полу. Ты думаешь, что ты умнее. Да, сэр, вы самый умный и самый обаятельный человек, который когда-либо был рядом. Отпразднуйте достижение. Да, я могу себе представить, что сегодня вечером в Новом Орлеане есть несколько пьяных людей. Они не могут принимать правильные решения. Да, да. Великая ирония в том, что весь остальной мир смеется над тобой, а ты думаешь, что ты самый умный, красивый и обаятельный человек в мире. И вообще, над тобой смеются как над дураком. Итак, вот эти два элемента, гордыня и пьянство. Здесь есть два слова для обозначения короны. Одно есть, его можно перевести как венок. Стих 3. Гордый венок. Ну, знаете, тусовщик, у которого на голове венок из цветов или абажур, а на следующее утро вот он, втоптанный в грязь. И Исаия говорит, вот что произойдет с твоим праздничным венком, с твоей короной, которую ты носил. Хорошо, теперь перейдем к стихам 5 и 6. В тот день воинства Господа Небесные будут венцом славы, диадемой красоты для остатка народа своего и духом справедливости для сидящего на суде, и силу тем, кто отменяет битву у ворот. Теперь я вас спрашиваю, какая связь между стихами с 1 по 4 и стихами 5 и 6? Каким словом мы бы описали эти отношения? Контраст, да. Контраст двух разных корон. Венец моего пьяного высокомерия и венец Господень. А что дает Господь, когда Он царь? Справедливость и сила. Да, да. Я много об этом говорил, это где-то на заднем плане, но помните, что у нас проблема с переводом. У вас есть еврейское слово, и это слово «мишпат». Не очень элегантно звучащее слово в английской транслитерации. Но три согласных, согласная SH, согласная P и выразительная согласная T, связаны с идеей порядка. Судья, шафет, это тот, кто восстанавливает в обществе надлежащий порядок. И мишпат, таким образом, представляет собой правильный порядок. Оно будет переведено, это одно и то же слово, но здесь оно переведено двумя разными способами. Это переведенное правосудие, это также переведенное правосудие. И то, и другое не так, но проблема в том, что если мы думаем, что это все, что подразумевается, то это слишком узко. Дух справедливости — это не просто юридическое равенство. Я знаю, что говорил это несколько раз, но повторение — это основа образования. Если вы этого не поняли, повторение — это основа образования. Итак, мы говорим здесь о том, что Бог придет как царь, чтобы установить порядок в человеческом обществе, в творении, которое Он задумал как Создатель. Разумеется, это потребует соблюдения юридической справедливости. Но юридическая справедливость – это лишь часть того, что Бог хочет сделать для нас. Когда Бог приводит Мишпат в вашу жизнь, Он восстанавливает тот порядок, который должен был там быть, которому пьянство, по сути, бросается в глаза, так же, как и высокомерие бросается в глаза. Итак, Он придет как царь и сделает то, что не смогли сделать эти пьяницы в Ефреме, эти лидеры. Хорошо, давайте двигаться дальше. 28 июля 13 года они тоже шатаются от вина и шатаются от секера. Священник и пророк пошатнулись от крепкого напитка. Их поглощает вино. Они шатаются от крепкого напитка. Они шатаются от видения. Они спотыкаются, вынося суждение. Все столы заставлены грязной рвотой, места не осталось. Кому он будет преподавать знания? Кому он объяснит послание? Те, кого от молока отучили, те, кого взяли от груди. Потому что это. Так вот, это еврейский. Каф-вакаф. Каф-вакаф. И я забыл следующее слово, но это. Лейф-ве-лейф. Лейф-ве-лейф. С тех пор, как Исаия написал это, люди изо всех сил пытались понять, о чем он говорит. Наставление за наставлением, наставление за наставлением, строка за строкой, строка за строкой, возможно, это неправильно. Наверное, это бессмысленные слоги. Единственная возможность состоит в том, что это могут быть простые слоги, которые можно использовать для обучения чтению и письму. Но это не заповедь и линия. Это говорит слишком много. Его точка зрения такова, что, как и Павел в Коринфянам, вам, ребята, пора отказаться от молока. Вы должны быть в центре внимания Евангелия. Но я не могу дать тебе ничего, кроме молока. Это каф-вакаф. Лейф-ве-лейф. Это все, на что вы, ребята, готовы. Стих 11, ибо людьми с чужими устами и на чужом языке будет говорить Господь к народу своему, которому он сказал. Это покой. Дайте отдых усталым. Это отдых. Но они не слушали, и будет им слово Господне каф-вакаф. Каф-вакаф. Лейф-ве-лейф. Лейф-ве-лейф. Чтобы они могли пойти и упасть назад, и быть разбитыми, и пойманы в сети, и пойманы. Уго. Теперь, как это связано со стихами с 1 по 4? Я это знаю, но каков ответ? Если ты такой пьяный, беспорядочный и все такое, у тебя нет здравого смысла, ты ведешь себя как ребенок. Хорошо. Стихи с 1 по 4 дают нам такую общую картину. Теперь мы гораздо более конкретны. Мы гораздо более конкретны. Кто это пьяный? Это все руководство. Вот кто. Священник, пророк, король, знатный человек, каждый. И если это верно в отношении руководства, что произойдет с людьми? Посмотрите на стих 9. Они останутся во тьме, не так ли? Они не могут понять, чему их якобы пытаются научить эти пьяницы. Люди из-за провала руководства останутся маленькими младенцами, не понимающими, в чем заключаются настоящие проблемы жизни. Исаия, и это верно в отношении всех пророков, они настроены резко враждебно по отношению к лидерам, которые подвели народ, и, следовательно, люди находятся в этой трагической ситуации, потому что находятся лидеры. И здесь следует задаться вопросом, пьяны ли они буквально или пьяны метафорически. Они пьяны от собственной гордости. Они опьянены собственными достижениями. Они пьяны от своих дипломов. Я не могу на это ответить. Я думаю, что это может быть и то, и другое, и я думаю, что это может быть буквальное опьянение, но я также думаю, что вполне возможно, что это духовное опьянение. Дело в том, что они сосредоточены на собственном самоудовлетворении, а не на своих обязанностях перед своим народом. И люди, таким образом, находятся в положении младенцев, которые действительно имеют больше смысла, по моему мнению, если бы они не были гордыней и всем этим. Потому что люди могут быть обмануты этим. Да, 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 да. Я думаю, это хороший момент. Я не знаю, слышали ли вы это. Она говорит, что это могло бы иметь больше смысла, если бы это было метафорически, потому что люди не могут понять, от чего пьяны лидеры, если это метафорическое опьянение. А если они действительно пьяны, то это совершенно очевидно. Они голосуют, а вы верите и настаиваете. И люди следуют за вами, потому что вы так сказали. Да, да, он лидер, поэтому он должен знать, что происходит. Он верит тому, что говорят. Да, 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 да. Стих 11. Народ странных уст — это ассирийцы. Ассирийский язык — это семитский язык, который довольно тесно связан с ивритом, но, тем не менее, он настолько отличается, что простые люди не будут знать, что происходит. Итак, он говорит, вы знаете, поскольку ваши лидеры не научили вас правде о реальности и жизни, мне придется привлечь этих людей, чтобы они научили вас реалиям жизни. И я спрашиваю здесь, с кем из странных губ Бог может говорить к нам? А как насчет арабов? Что, возможно, Бог пытается сказать нам через этих людей со странными губами? Мы думаем, что они просто наши враги. Мы просто думаем, что это террористы, которые хотят нас схватить. И это, безусловно, правда. Но в то же время меня просто поражает, как мгновенно исчезло покаяние, последовавшее за 9.1.1. Две недели церкви были полны. И что Бог пытается нам сказать? «Я убил тебя, а потом ты увидел меня». Ну и как долго вы собираетесь жить в своем материализме? Как долго вы собираетесь жить со своей страстью к развлечениям? И со своей гордостью? Да, 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 да. Мы величайшая нация в мире. Это должен знать каждый. Да. Да. Ага, ага. Вы, конечно, можете найти иллюстрации этому в ходе истории. Итак, услышьте меня. Я не утверждаю, что, цитирую, мы заслуживаем терроризм или что-то в этом роде. Я просто говорю, что Бог в своем правлении миром способен использовать все подобные происшествия, если у нас есть уши, чтобы слышать. Если мы не пьяны. И я боюсь, что Америка изрядно пьяна. Мы не слушаем. Давайте просто уничтожим этих людей, и все будет в порядке. И Бог говорит, ну, может быть, ты и сможешь их уничтожить, но когда ты это сделаешь, с тобой все будет не в порядке. Ладно, конец проповеди. Во всяком случае, это проповедь. Хорошо. Теперь, в конце стиха 13, я прошу, чтобы они пошли и упали назад, были разбиты, уловлены и пойманы. Разве Бог не хочет, чтобы они исцелились? Помните нашу дискуссию в 6 главе. Конечно, Он хочет, чтобы мы исцелились. Но, подобно поколению Исаия, мы можем оказаться на том этапе, когда единственная надежда пройти через огонь суда. Избавь нас, Господи, ведь мы такие хорошие люди. Избавь нас, Господи, потому что мы лучшие слуги, какие у Тебя есть. Избавь нас, Господи, потому что Ты собираешься делать, если нас не будет рядом, чтобы пойти за Тебя в церковь. Каф в каф. Лав в лав. Сильная штука. Хорошо. Теперь посмотрите на изменения в стихе 14. С кем он разговаривает в стихе 14? Где? Да. Да. Мы перешли от разговора о Ефреме к разговору об Иерусалиме. Я предполагаю, что Исаия или один из его учеников, его редактор, вытащил речь, которую он произнес Ефрему где-то до 722 года, которая теперь полностью исполнена, и принес ее сюда, чтобы присоединиться к этому разделу, посвященному Иерусалиму. Около 710. Другими словами, ребята, 15 лет назад Исаия сказал это о Самарии. Где сегодня находится Самария, попираемая землей, как один из тех партийных венков? Иерусалим. Ты что-нибудь слышишь? Я говорю, что не могу этого доказать, но очень интересно, что остальная часть этого раздела будет адресована Иерусалиму и Иудее, но только эти первые 13 стихов были адресованы Северному Царству. Как я уже сказал, я думаю, что это было сделано для того, чтобы сказать, что одно было выполнено. Как вы думаете, что произойдет с этим сообщением? Хорошо. Итак, я упомянул на заднем плане насмешка, это худшее слово осуждения в Ветхом Завете, и его иногда переводят как глупец. Вот почему Иисус говорит в Новом Завете: «Не называйте людей дураками». А для нас, знаете ли, это просто клоун. Ты дурак. А здесь нет, это тот человек, который не только поступает неправильно, но и издевается над правом, и он дурак. Знаешь, в псалме глупец сказал в сердце своем, что Бога нет. Насмешник, насмешник, а в одну псалме не хочешь сидеть, не хочешь ходить, с грешником не хочешь сидеть с нечестивым, извини, я достану правильно, стой с нечестивцем или сядь с насмешником. Итак, это сильный язык. Итак, выслушайте слово Господне, насмешники, управляющие этим народом в Иерусалиме. Что они наделали? Стих 15. Они заключили договор с дьяволом, со смертью. Интересно задаться вопросом, я думаю, есть две возможности. Во-первых, Исаия насмехается над ними. Он говорит: «Вы заключили договор с Египтом, но я хочу вам сказать, с чем вы действительно согласились, так это со смертью». Это одна из возможностей, что он издевается над ними. Другая возможность заключается в том, и я немного больше склоняюсь к этому, что среди хананеев есть бог, которого зовут Смерть, Мот. А в ханаанских мифах сражается Ваал, бог грозы, и Мот, бог смерти. И в самом начале Мот побеждает Баала и съедает его. Его сестре приходится пойти и заставить Мота снова его кашлять. Знаете, старшие сестры. Но вовсе не исключено, что они действительно заключили завет с Богом смерти, который сможет защитить их потом от смерти, якобы. Исаия говорит, что в любом случае, будь то Египет или этот Бог, он подведет вас. В какой лжи мы иногда испытываем искушение укрыться? Военная мощь. Ага. Если у нас будет достаточно вооружения, никто не сможет нам навредить. Деньги. А, да. А, да. Материализм. Да. Если у меня достаточно денег в банке, если у меня достаточно вещей в доме, мир. Да. Закрытые сообщества. Бог на нашей стороне. Да. Он у нас в заднем кармане. Множество подобных вещей мешают нам взглянуть в лицо реальности из-за нашей собственной лжи. Исаия говорит, пугающе, во многих отношениях, что это значит стать насмешником. Вы отвергли настоящее добро и заменили его чем-то другим. Теперь еще раз слава Богу за эту замечательную нашу страну. Благодарим Бога за все блага, которые Он нам дал. Я снова и снова думаю о словах Дитриха Бонхоффера: «Вы действительно можете по-настоящему владеть чем-то только в том случае, если в глубине души вы знаете, что вам было бы лучше без этого». Разве это не интересно? Пока я думаю, что мне нужно что-то иметь, оно владеет мной. Когда я знаю, эй, это подарок. Если бы его не было, мне, наверное, было бы лучше. Теперь я разговариваю сам с собой так же, как и с любым из вас здесь. Но я думаю, что мы в этой благословенной стране идем по краю обрыва. И что каждый из нас должен постоянно осознавать, от чего я на самом деле завишу. И снова гимны. Гимном вчерашнего дня был Спофорд. Это хорошо для моей души. Часто рассказывают историю о том, как он потерял 4 дочерей по пути в Англию. Но не часто говорят, что на самом деле он потерял целое состояние во время пожара в Чикаго. И их единственный сын умер. Когда мир, как река, посещает мою душу, когда печали катятся, как морские волны. Ух ты! Этот парень знал, что имеет значение. Он мог потерять все и продолжать петь. А вот где я хочу быть. Простите. Это, наверное, не точно. Но это было так, вы можете безопасно владеть чем-либо только в том случае, если честно чувствуете себя лучше без этого. Хорошо. В стихе 16 содержится Божье противоядие. Вы сделали ложь своим убежищем, но я тот, кто положил в основание Сиона камень, камень испытанный, драгоценный краеугольный камень надежного основания. Кто верует, тот не торопится. Я всегда забываю эту последнюю строчку. Я помню, что ты заложил этот краеугольный камень в Сионе, испытанный камень. Да, это Иисус. А это значит, что кто верует, тот не торопится. Да. Есть краеугольный камень, который вечен и будет стоять независимо от того, что произойдет дальше. И если мы это знаем, то сможем жить уверенно. Нам не нужно мчаться в свои Египты, чтобы как-то решить свои проблемы. Я снова получил сообщение Питерсона. Да. У него заглавными буквами написано «Доверчивая жизнь не рухнет». Доверчивая жизнь не рухнет. Это Петерсон. Ага. Хороший. Хорошо. Что ж, мы подошли к концу. Да, и да, я потратил 50 минут на 3/4 главы. Хорошо. Мы подходим к концу главы 28 с длинной графической иллюстрацией. Запомните это, потому что на следующей неделе я снова задам этот вопрос. Я знаю, потому что сегодня днем я написал учебное пособие на следующую неделю. Чем прославился Исаия? Графические иллюстрации. Он нарисует расширенную картину, чтобы попытаться донести свою точку зрения. Он сделал то же самое с иерусалимскими женщинами еще в 3 главе, со всем их перечнем нарядов, от которых они зависели. Он сделал то же самое с виноградником в главе 5, когда этот прекрасный дорогой виноградник принес только горький виноград. Вот оно снова. Итак, Бог сказал, послушайте, мир устроен так, чтобы действовать определенным образом. Если вы живете в соответствии с этими путями, вы можете быть в безопасности. Мир вокруг вас может разваливаться на куски, но вы можете зафиксироваться на этом краеугольном камне, и вы знаете, кто вы знаете, где вы находитесь, вы знаете, что вы есть. Так устроен мир. Но эти пьяницы в Ефреме, эти насмешники в Иерусалиме, кажется, они не могут усвоить это в своих головах. Нет, 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 нет. Мир существует для меня. Оно существует для моего удовольствия, для моих желаний. Я всегда думаю о одном Иоанна. Он так хорошо это улавливает. Похоть плоти, физическое удовольствие — это все, что мне действительно нужно, похоть глаз, и если бы я мог владеть всем, что вижу, и гордость жизни. Вот и все. Вот и все. Нет. Если отнять удовольствие, если отнять вещи, если отнять все должности и достижения, ты стоишь вечно, и я в тебе уверен, и мне не надо бегать туда-сюда и другое место, пытаясь это закрепить. Итак, какой же урок он преподает в этих 7 стихах, с 23 по 29? Ну, я думаю, это довольно простой урок. Посмотрите на этого невежественного фермера. У него нет того образования, которое есть у всех этих пьяных насмешников в столице, но он достаточно умен, чтобы знать, что нельзя боронить, а потом пахать. Он достаточно умен, чтобы знать, что нельзя сеять семя, прежде чем вспахать. Он достаточно умен, чтобы знать, что нельзя сеять семя жарким летом. Он достаточно умен, чтобы знать, что мир устроен определенным образом. Почему вы, люди, не можете усвоить это в своих головах? Ага. И вы видите, чем это заканчивается, последний стих в 28 главе. Это тоже исходит от Господа. Он чудесен в совете и превосходен в мудрости. Ага. Мир устроен определенным образом. Если вы будете жить таким образом, вы будете в безопасности. Вы не живете так, ничего не работает, и вы задаетесь вопросом, почему это не работает. И снова вы смотрите на наш мир и говорите, «А Боже, Исаия, где ты сейчас? Ты нужен нам сейчас. Все в порядке». 4 минуты, глава 29. Ариэль, об этом вчера спрашивал Джон Дер. Мы действительно не знаем наверняка, что это значит. Это мог быть город Божий. Ари — город, а Эл — Бог. Вполне возможно, что это так, но если это так, то это единственное место, где его можно было бы использовать таким образом. Другой есть слово «Ариэль», что означает «очаг». И некоторые люди так думают, но совершенно ясно, что мы говорим об Иерусалиме. В городе, где расположился станом Давид, из года в год царили праздники. Это не принесет вам никакой пользы. Как я уже говорил вам раньше, проблема заключалась в том, что люди говорили: «Ну, эй, что же будет есть Бог, если нас здесь нет, чтобы приносить ему жертвы? Где будет спать Бог, если его дом сгорит? Поэтому ему нужны наши жертвы. Он не может допустить, чтобы дом сгорел». И Бог сказал: «Просто наблюдайте». Стих 4. «Вы будете унижены. С земли ты будешь говорить. От пыли поникнет речь твоя. Твой голос будет исходить из-под земли, как голос призрака. Из пыли прошепчет твоя речь. Это низко. Как сказал мужчина, я так низко, что мне приходится смотреть вверх, чтобы увидеть червей. Но теперь посмотрите, 5 стих. Но множество врагов твоих чужеземных будет, как мелкая пыль, и множество безжалостных, как приходящее плевело. В одно мгновение внезапно вас посетит Господь Саваоф. Контраст, драматический контраст. И теперь впервые у нас появляется более продолжительный период надежды. И это продолжается до 8 стиха. Стих 7. Множество всех народов, воюющих против Рила, все, воюющие против нее и твердыни ее и угнетающие ее, будут как сон, видение ночное. Так что да, суд грядет. Но суд никогда не является последним словом, задуманным Богом. Надеюсь, когда мы с этим закончим, вы скажете: «Я помню одну или две вещи, которые сказал Освальд». Я надеюсь, что это будет один из них. Давайте скажем это вместе. Суд никогда не является последним словом, задуманным Богом. Возможно, так и будет, если я не позволю его очищающему огню сделать свое дело. Суждение может быть его последним словом, но это не его последнее слово. Суд всегда призван привести к покаянию, очищению и обновлению. И это то, что вы видите здесь. Но тогда стих 9. Удивляйтесь и удивляйтесь, ослепляйтесь и будьте слепы, упивайтесь, но не вином. Я думаю, это подтверждает то, что Мэри Джо сказала ранее. Шатайтесь, но не сикером, ибо Господь излил на вас дух глубокого сна. Здесь снова есть нечто типичное для Исаия. Всякий раз, когда он представляет серую картину надежды, грядущего искупления, грядущего обновления, он возвращает нас в настоящее. Не говорите: «Ну ладно, все будет хорошо, и я смогу продолжать грешить». В конце есть хорошие новости. Мы победим, и я смогу жить как в аду. Исаия каждый раз будет перезванивать тебе и говорить: «Нет, ты не можешь. Нет, ты не можешь». Надежда есть, но это надежда для утонченных людей, а не для людей, которые продолжают свое высокомерие. Итак, вы снова получаете картину невежественных людей. Стих 11. Видение всего этого сделалось для вас, как слова в запечатанной книге. Когда люди отдают его тому, кто умеет читать, говоря: «Прочитай это», он говорит: «Не могу, потому что оно запечатано». Когда дают тому, кто не умеет читать, мол, «Прочитай это», он говорит: «Я не умею читать». Да. И затем этот стих 13, это тот стих, от которого я лично не могу уйти. Этот народ приближается устами своими и чтит меня устами, тогда как сердце их далеки от меня, и страх их предо мною, то есть поведение их, есть заповедь, которой учат люди. Почему я живу благочестивой жизнью? Ну, потому что мои родители были христианами. Потому что я учился в христианском колледже, ходил в христианскую семинарию, преподавал в семинарии, в которой есть этические нормы. Является ли это результатом моих отношений с Богом? А мой Спаситель, я не хочу тебя обидеть. Я не хочу снова пригвоздить тебя к кресту. Я хочу быть похожим на тебя, мой Спаситель. Внешне эти два поведения могут быть очень похожи. Но если вы проследите их до их истоков, то это результат привычки и гордости. Это результат любви к Господу. Ладно, думаю, на этом остановимся. Это горе мы возьмем на следующей неделе, 2915, и постараемся сделать 2,5 главы за час. И почему ты смеешься? Позвольте мне помолиться. Отец, спасибо. Спасибо за слова наставления, слова, которые бросают нам вызов. А как легко здесь, в этой благословенной стране, в этом благословенном маленьком городке, как легко нам приблизиться к Тебе устами. Чтобы наше сердце на самом деле были далеко-далеко от Тебя. Помилуй нас, Господи. Помогите нам не быть теми пьяницами, которые настолько глупы, что не могут научиться даже тому, что знает фермер. Есть путь, ведущий к жизни, и есть путь, ведущий к смерти. Помоги нам, Господи, быть на пути жизни не потому, что мы боимся, что Ты отправишь нас в ад, а потому, что мы любим Тебя за то, что Ты нашел нас во тьме и остался с нами несмотря ни на что. Спасибо. Во имя Твое, аминь. Спасибо. Я очень ценю, что вы приходите каждый понедельник за понедельником. Я должен это сделать, и это было бы сложно, если бы здесь никого не было. Так что спасибо тебе. Это доктор Джон Освальд в своем учении по книге Исаия. Это сеанс номер 14, главы 28 и 29 Исаии.